नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। Я прочитаю 11 стих из 4 главы Бхагавад-гиты. Е ята мам пропадьянте тан тата эва ваджами ахам мама вартма анувартанте манусьяха артха сарвашаха ययत्थमां प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजम्यहम् मम वर्त्मनु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ययत्थमां प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजम्यहम् मम वर्त्मनु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ययथा मम प्रपाद्यन्ते तंस्तथा एव भजम्यहम् मम वर्त्मनु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः Е те, кто я та как мам мне пропадьянте предаются тан тех та та так эва конечно баджами вознаграждаю Ахам, я, мама, мой, вартма, путь, анувартанте, следует, манусья, люди, артха, о сын Притхи, сарвашаха, во всех отношениях. Перевод. Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Притхи. Комментарий Шрилы Прабхупады. Каждый ищет Кришну в его различных ипостасях и проявлениях. Частично понять Кришну, верховную личность Бога, можно, познав безличное сияние Брахмаджоти или вездесущую сверхдушу, пребывающую во всем, даже в атомах. Но полностью постичь Кришну способны только его чистые преданные. Таким образом, Кришна является целью поисков каждого, и каждому он дает возможность общаться с ним так, как человек того желает. В духовном мире Кришна тоже отвечает взаимностью на трансцендентные чувства своих чистых преданных и относится к ним так, как того хотят сами преданные. Одни из них хотят видеть в Кришне Верховного Повелителя, другие – своего близкого друга, третий относится к нему как к сыну, а четвертый – как к возлюбленному. И их всех Кришна вознаграждает в соответствии с силой и глубиной любви к нему. Подобные взаимоотношения существуют и в материальном мире, где Господь отвечает на чувства всех, кто поклоняется Ему, в зависимости от формы их поклонения. Чистые преданные, как в материальном, так и в духовном мире общаются с Господом, как с Личностью, И потому имеет возможность лично служить Ему с любовью и преданностью, испытывая от этого трансцендентное блаженство. Что касается имперсоналистов, которые стремятся уничтожить свою индивидуальность и тем самым совершить духовное самоубийство, то им Кришна помогает достичь желанной цели, позволяя раствориться в своем сиянии. Отказываясь признать существование вечной, исполненной блаженства личности Бога, и разрушая свою индивидуальность, имперсоналисты лишают себя возможности наслаждаться нектарным вкусом трансцендентного служения Господу. Те из них, чье положение даже в безличном бытии непрочно, возвращаются в материальный мир, чтобы удовлетворить дремлющие в них желания деятельности. Не имея доступа на духовные планеты, они снова получают возможность действовать на планетах материального мира. Людей, стремящихся к плодам своего труда, Господь в образе Ягьешвары вознаграждает, даруя им все, что они желают, и ради чего выполняют приписанные ведами обязанности. Йоги, жаждущие обрести мистические способности, также получают их от Верховного Господа. Иными словами, успех деятельности каждого зависит только от милости Господа. И все методы духовного совершенствования – не что иное, как различные этапы одного и того же пути. Поэтому до тех пор, пока человек не достигнет высшей ступени совершенства, сознания Кришны, его труды можно считать незавершенными. В Шримад Бхагаватам сказано: «Акамах сарвакамава, мокшакама ударадих, тиврена бхакти йогина, яджета пурушам парам». Свободен ли человек от желаний, как преданный Господу? Хочет ли он наслаждаться плодами своего труда или стремиться к освобождению, он должен неустанно поклоняться Верховной Личности Бога, ибо только так можно достичь высшего совершенства – сознания Кришны. Сила Прабхупада ки. Яя тамам прападенте там статаева ваджамьяхам. Мама варт ману вартанте манушьях парта сарвашаха. Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Притхи. Намо Вишну Падая Кришна Прештая Бутале Шримати Бхактивиданта Свамини Динамини. Намасте Сарасвати Деви Горавани Прачарини. Нирвишеша Шуньявади Пашчатта Дешатарини. Ванча Калпатарубьяща Крипа Синдубьевача. Патитанам павана бьо вайшнаве бьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитананда. Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Я решил немного продолжить то, о чем начал рассказывать сегодня утром о его святейшестве Прабхавишну Махараджи. Потому что в своей лекции он также говорил о взаимности, об ответных чувствах, которые проявляет Бог. На самом деле, смысл этого стиха, как объясняет Шрила Прабхупада, заключается в том, что Кришна утверждает, что все, что мы получаем здесь, мы получаем от Бога. Что в конце концов, единственное, во что человек должен верить и понимать очень хорошо, это то, что он зависит от Бога. Тот самый миг, когда он утрачивает эту веру или понимание того, что все, что приходит к нему, приходит в конце концов от Бога, а не от кого-то еще. Мама варт ману варт анте манушьях парта сарвашаха. Кришна говорит здесь, все следуют моим путем. В конце концов, все идут моим путем. И все то, что получает человек в этой жизни, он получает от меня. И когда человек забывает о нем, это становится об этом. Это становится самым большим препятствием на нашем пути. мы перестаем идти вперед. Мы перестаем приближаться к Богу. И наоборот, если мы помним об этой простой истине, о том, что все приходит человеку от Бога, и что мы должны зависеть от Него, мы сможем постоянно чувствовать, что мы идем вперед. И само это ощущение того, что мы продвигаемся вперед, а не томчимся на месте, то, что мы прогрессируем, само по себе может сделать нас счастливыми. На самом деле вера – это вера в милость Бога. И в то, что милость Бога абсолютна. И Кришна перешел к этой теме не случайно. Мне сначала хотелось рассказать несколько слов о том, как Кришна начал эту тему в Бхагавадгите. 11 стих завершает эту тему, где Кришна объясняет воплощение Бога. И воплощение Бога, то, что Бог может прийти сюда на землю. И то, что Бог может принять человеческий облик. И то, что Бог может общаться с нами. И то, что Бог может представать перед нами, как обычный человек. Это очень сложная тема. Практически никто не может понять ее. Но до тех пор, пока мы не сможем понять этого, это означает, что мы не поняли, что милость Бога безгранична. Это значит, что мы пытаемся поставить потолок милости Бога. Мы можем... Это значит, что мы говорим, все что угодно, только не это. Бог не может прийти сюда. Бог не может общаться, как обычный человек с нами. Бог не может этого делать. Это значит, что мы не верим, в конце концов, в то, что милость Бога может дойти до такого предела, что Он может сам прийти к нам. Что Он может сидеть рядом с нами, Он может разговаривать с нами, Он может общаться с нами. И в этом вся беда. На самом деле, еще раз возвращаясь к логике Бхагавадгиты, очень важной логике, можно понять, каким образом Кришна, начиная со второй главы или с третьей главы, скажем так, объясняет постепенный прогресс человека. Потому что все в этом мире имеют желание. И исполняя свои желания, пытаясь исполнить свои желания, запутываются в сетях кармы. Человек совершает один поступок, другой поступок, и не понимая последствий всех этих поступков, он как беспомощная птица, запутавшаяся в сетях, начинает биться еще больше, и чем больше он бьется, тем больше запутывается, тем больше глупостей делает. Но Кришна объясняет, что точно так же, как карма является ядом, а карма является причиной нашей болезни. Карма является причиной всех наших страданий. Я совершал какие-то глупости в прошлом, я забыл об этих глупостях, я получил какое-то глупое удовольствие от этих глупостей, и теперь я страдаю и проклинаю всех на свете, кроме себя самого. В этом суть закона кармы. В двух словах. И Кришна, объясняя эту ситуацию, то, что каждый человек так или иначе совершает какие-то поступки и запутывается в них, говорит, что есть способ, как с помощью деятельности человек может обрести знание, и с помощью знания может уничтожить всю свою карму. Обычно, когда человек действует в этом мире, он только глупеет. Как правило, если у человека нет духовного ориентира, деятельность не делает человека мудрее. Особенно сейчас, в наше время, можно видеть. Человек совершает одну глупость за другой. До самого последнего момента думает, что он станет счастливым. Вчера мы об этом говорили, что все люди до конца надеются, что вот, несмотря на то, что были тысячелетия истории, никто не стал счастливым, но все люди думают, вот сейчас, вот-вот-вот-вот-вот, все будет хорошо. Так. Придет новый правитель, он сделает всех нас счастливыми. Приходит новый правитель, и через 2 года они убеждаются в том, что он был таким же негодяем, как и все остальные. Так. Или еще что-нибудь. Обычно люди, запутываясь в своих поступках, становятся глупее. Но Кришна говорит, что есть определенный образ деятельности, с помощью которого человек может стать умнее. В сущности, тема 3-4 главы заключается именно в этом. Как с помощью деятельности человек может обрести знание или мудрость. И в конце 4 главы Кришна объясняет, что эта мудрость сожжет дотла всю его карму. Что мудрость человека станет такой глубокой, что у него не останется вообще никакой кармы. Ятайдамси Самитха Гнир, он говорит, что подобно тому, как огонь, как пламя сжигает дотла все дрова, точно так же огонь этого знания, который может поселиться в нашем сердце, может сжечь дотла всю нашу карму. И Кришна объясняет этот момент, что какая должна быть деятельность, с помощью которой человек глупеет, запутываясь все больше и больше, не понимая, что с ним происходит, и какой должна быть деятельность, которая делает человека мудрее. Он говорит, что принцип очень простой. Если я привязан к плодам своей деятельности, или даже если я... Даже не в этом дело. Дело не в том, привязан я или не привязан, потому что все привязаны. Если в самом начале Кришна говорил, что принципом мудрости должна быть непривязанность, то он не нашел бы благодарной аудитории. Он говорит, что единственный принцип, который поможет тебе стать мудрее, это если ты в своей деятельности будешь руководствоваться правилами, которые я дал изначально. С помощью этого ты сможешь стать счастливым здесь, исполнить все свои желания и одновременно с этим развить в себе постепенно дух непривязанности. И дух непривязанности породит в твоем сердце знание. В Шримад-Бхагаватам приводится сравнение, что подобно тому, как человек, который заболел от молока, если он слишком много молочных сладостей съел. А в Индии там тысячи разновидностей сладостей из молока. Одна вкуснее другой. И некоторые люди, которые не могут контролировать свой язык, они едят эти сладости килограммами, так, и заболевают. И лекарством от этого опытный врач прописывает йогурт или простоквашу. Говорит, что если ты заболел от молока, то лекарством является молоко, но немножко в другой форме. Или, как в гомеопатической медицине, лекарства – это яды, которые вызвали болезнь. Человек заболел, причиной болезни явились какие-то токсины, которые выработал его организм. Но лекарством от этой болезни, если вы идете к гомеопатическому врачу, будет тот же самый яд, но немножко в другой форме, в маленьких количествах. Этот яд, в конце концов, поможет нам справиться с болезнью. Точно так же Кришна говорит, что твоя болезнь – это карма. Ты заболел из-за своей деятельности, из-за своей глупости, но избавиться ты от нее сможешь тоже с помощью кармы. Эта карма или деятельность называется яги. Кришна описывает этот цикл яги, этот круговорот яги в 3 главе Бхагавад-гиты. И он объясняет, что если человек действует, исходя из принципа яги, если вся его деятельность становится яги, то он освобождается, деятельность освобождает его. Теперь это не такая простая вещь. Мы много раз слышали это, но мы очень редко практикуем это на практике, в реальной нашей жизни. Что это значит реально? Кришна говорит, что сначала, для начала, человек должен следовать просто регулирующим принципам цивилизованной жизни в гуне благости. Я рассказывал сейчас в Демноморске, как это действует. Очень интересный механизм. Когда человек просто действует и действует в гуне страсти, а деятельность значит деятельность в гуне страсти, как правило. И деятельность в гуне страсти значит привязанность к своим плодам. Я хочу своих плодов, и я выдумываю способ, с помощью которого я могу получить то, что я хочу. Так. И Кришна объясняет, что деятельность в гуне страсти, или все, что связано с гуной страсти, оно в начале какое?
Нектар.
Как нектар, сладкое. В конце какое?
Горькое.
Горькое, но об этом никто не думает. Главное, что в начале оно сладкое. Так. Собственно, в чем принцип цивилизованной жизни, о котором говорит человек? И чем она отличается от нецивилизованной жизни, которой живут большинство людей в этом мире? Принцип цивилизованной жизни заключается в том, что человек платит вначале. Принцип нецивилизованной жизни заключается в том, что сначала я наслажусь, а потом посмотрим, как избежать платы за это. В этом разница. Деятельность культура или цивилизация значит деятельность в гуне благости. Деятельность в гуне благости какая поначалу?
Горькая.
Горькая, как яд. Человек, а потом какая? Как нектар, так. И разумный человек говорит, да, я сначала заплачу этот яд. Да, я сначала заплачу за то, что я хочу получить, а потом буду наслаждаться плодами. Неразумный человек говорит, да, я сначала получу плоды и буду наслаждаться, а потом посмотрим, что из этого выйдет. В этом единственная разница. И Кришна объясняет эту простую и в то же время очень сложную вещь. То, что если человек пытается наслаждаться сначала, а платить потом, то он запутывается. То он затягивается затягивает на себе удавку кармы. Он запутывается и начинает привязываться к деятельности. Он попадает в рабство. Так. А в этом суть. Это то, как майя ловит нас на крючок. Человек хочет наслаждение, думает, да, я получу наслаждение, а там будь что будет. И в результате этого он становится алкоголиком, он становится рабом этой деятельности. Как этот принцип действует совершенно безоговорочно. Может быть, не до такой степени он еще то, о чем я сейчас хочу сказать, проявлено здесь, в этой части мира. Но в Америке все люди рабы. Все люди думают, что они самые счастливые, самые свободные. На самом деле, более рабского народа во всем мире нет. Все рабы. Все полностью повязаны. Повязаны кармой. На что они рабы? Им говорят, берите все бесплатно. Платить будете потом. Так. Вся Америка живет в рассрочку. Все люди в Америке должники. Так. Потому что им говорят, берите, берите, берите. Вот, вот, берите, все. А потом потихонечку заплатить. Они думают, о, так дешево. Так. Можно компьютер купить за $10. А потом всю жизнь работать на этот компьютер и платить. И люди все берут в рассрочку. Люди, у них дома в рассрочку, компьютеры в рассрочку, жены в рассрочку, холодильники в рассрочку. Вся жизнь в рассрочку. Так. И принцип такой, принцип именно этот. Берите сначала, платить будете потом. Весь принцип материального мира основан на этом. И в результате этого человек попадает в рабство. Человек начинает платить и платить и платить и платить, и в конце концов он умирает в долгах весь. Так и не заплатив за все. Если он умер в долгах, а человек, который умер в долгах кармы, что с ним дальше будет следующим? Стовры, да. Ему нужно будет заплатить, потому что он должник. Должник значит, мне нужно будет платить снова. И он снова рождается, чтобы платить по счетам, по которым он не заплатил до конца. В этом проблема. И Кришна в 3-4 главе объясняет этот очень важный закон. Если ты хочешь свободы, если ты хочешь счастья, а счастье невозможно без свободы. Счастье невозможно без ощущения того, что на мне не висит этот тяжелый долг. Счастье невозможно без ощущения того, что я никому ничего не должен. Кришна говорит, что если ты хочешь этого, плати сначала. Действуй в гуне благости. И все те принципы, которые дают священные писания, очень простые. Они заключаются в этом. Человек сначала должен действовать в гуне благости, то есть делать что-то, что ему может быть не очень приятно, но потом он будет счастлив. Наверняка, в этом нет никаких сомнений, потому что любой поступок в гуне благости в конце концов делает человека счастливым. Так. Прохладный душ. Особенно, когда холодно на улице и дует ветер. Хочется теплого, горячего. Ну, от теплого, горячего душа человек потом просто засыпает. Страсть очень быстро переходит в невежество. А если человек получает прохладный душ, неприятно. Никому неприятно. Мне неприятно, всем неприятно. Но зато потом хорошо. Так. Потом человек чувствует себя бодрым. Это принцип, простой принцип гуны благости. Плати сначала, потом будешь счастливым. Потом будешь свободным. И что приходит при этом? И Кришна очень удивительным образом объясняет это. Если человек не делает этого, то он запутывается все больше и больше и больше и больше, и не понимает, что с ним происходит. Он становится рабом всего этого. Он привязывается к каким-то ощущениям, и не может избавиться от этой привязанности, и ради того, чтобы получать их снова, совершает какие-то дурацкие поступки, опять и опять. Но если человек живет в соответствии с принципами гуны благости, то постепенно он становится счастливым, он исполняет все свои желания. В этом нет никаких сомнений. Кришна не говорит, мучься там, отрекайся от всего, нет. Живи нормальной, полноценной жизнью, пусть все твои желания исполнятся. Но это стих из Бхагавад-гиты, где он говорит, я сотворил этот принцип с самого начала. И с самого начала я сказал, живите, будьте счастливы, исполняйте все свои желания. Пусть у вас все будет хорошо, пусть у вас будет много денег, много скота, много жен, много детей, много всего, чего вы хотите. Так. Но в результате этого постепенно... У человека, он живет этой жизнью, постепенно у него появляется одновременно с этим дух отречения и вместе с этим ощущение свободы. Он перестает быть привязанным к этому. И он начинает заниматься своей деятельностью уже не ради плода своей деятельности, а ради самой деятельности. Он перестает быть рабом морковки, которую он должен получить в конце. Рабом плода своей деятельности, а он наслаждается самой деятельностью. Это называется нишкама, карма, когда у человека нет желания, он действует бескорыстно. И этот секрет бескорыстной деятельности, как Кришна объясняет, в конце концов приводит к тому, что в сердце у человека появляется знание. И это знание сжигает дотла всю его карму. Это в двух словах суть 3-4 главы. Как человек должен действовать и жить в этом мире. Я живу в соответствии с определенными строгими принципами, которые описаны в священных писаниях. Я исполняю таким образом все свои желания. И одновременно, постепенно у меня появляется дух непривязанности. Этот дух непривязанности делает меня свободным. Я занимаюсь той же самой деятельностью, но я уже не привязан к ее плодам. И так как я не привязан к ее плодам, в конце концов я становлюсь мудрым. Это мудрость, гьяна, духовное знание – сжигает все то, что мучило меня, все последствия моих грехов, все остальное. Но для того, чтобы человек действительно мог идти этим путем, и тут начинается наша с вами тема, Кришна, чтобы прославить это, говорит, что я испокон веков объяснил это Богу Солнца. Говорит, Вивасван слушал меня. Если мы посмотрим на Солнце, Солнце светит абсолютно бескорыстно. Солнце не выставляет нам счетов за свет, тепло, за дожди, которые нам дает, и за все остальное. Так. Это единственное, что есть бескорыстно в этом мире. И Кришна говорит, я научил. Я положил этот принцип в основе Вселенной. Так. Принцип бескорыстия. Делай то, что ты должен делать. Если твоя природа светить, свети, и не ожидай ничего взамен. Солнце ничего не ждет от нас, не ждет, что мы там деньги ему дадим или еще что-то. Солнце светит. И Кришна говорит, это очень древнее знание. На самом деле, это знание такое древнее, что оно положено в основу всей Вселенной. Вся Вселенная основана на этом. Делай то, что ты должен делать. И не пытайся искать счастье в чем-то другом. Пытайся искать счастье в самой деятельности. Только тогда ты будешь счастлив. И когда Арджуна это слышит, он думает, ну я-то ладно, я как-то еще, может быть, могу в это поверить. Но как в это поверить все остальные? Ты передо мной, Кришна. Я знаю, ты родился всего несколько лет тому назад. Кришне в это время около 100 лет. Где-то 100 лет тому назад ты родился. И ты начинаешь говорить там, Богу Солнце, я рассказывал. И мы знаем, ты родился не так давно. И ты родился в облике человека. Ты выглядишь как обычный человек. Кто поверит в это? Он хочет услышать от самого Кришны, чтобы он подтвердил. Я сам Бог, несмотря на то, что я выгляжу как человек. И несмотря на то, что я как бы родился. И отсюда начинается эта тема, последний стих, из которой мы читаем сегодня, 11 стих. Начиная с 4 по 11 стих 4 главы Бхагавад-гиты, где Кришна начинает объяснять причину, по которой он может прийти сюда, в этот мир, по которой Бог может прийти сюда. И как я сказал в самом начале, в сущности это то, во что труднее всего поверить. Что у людей есть иногда представление о том, что Бог есть. Если они немного благочестивые, если они имеют хоть немного разума, они понимают, есть какая-то сила выше меня. Есть какая-то сила, которая управляет всем. Так. Они могут понять, что есть что-то такое, непонятно что, непонятно где, где-то там, грозное, непонятное. Вот. Но чтобы Бог мог прийти сюда. И не просто прийти сюда, чтобы он был как мы. Тут вот описаны его лилы, он там он с горшком сидит, с маслом и ест масло. Чтобы он пришел сюда. Кто в это может поверить? И как в это можно поверить? Потому что на первый взгляд, когда он приходит сюда, он ведет себя совершенно не как положено Богу, потому что Бог, он должен все знать, все уметь, все понимать. А то он иногда он непонятно вообще, что делает. И Кришна объясняет это в предыдущем стихе. Он говорит, это препятствие. Наше неверие в то, что Бог может прийти сюда и может при этом действовать, как обычный человек, а является проявлением нашего материализма. Даже если мы верим в Бога, мы все равно в глубине сердца остаемся материалистами. И так как мы остаемся материалистами, у нас нет полной веры в милость Бога, то, что милость безгранична. И то, что это безграничная милость, может самого Бога привести к нам. И это мешает нам, в конце концов, полностью предаться Ему. И здесь, в этом стихе, Кришна говорит, так как человек не предается мне полностью, он не понимает меня до конца. Он не видит меня, не ощущает меня, у него нет этой веры полной. Он говорит здесь, я ядхамам пропаденте таптатамья баджамихам. Человек может со мной разговаривать, может ощущать меня, может быть рядом со мной, но для этого от него требуется что-то. Это не может быть результатом чуда, результатом какого-то дешевого механического процесса. Человек должен внутри поменять свое сердце. Тогда он сможет увидеть Бога, услышать Бога, почувствовать Бога, понять, что Бог ведет его по этой жизни. Но человеку очень трудно понять это все. Каким образом он действует, как он приходит сюда, что он такое делает, что он собой представляет. Хотя на самом деле понять это легко. Как я читал одну книжку полемическую, которая пыталась опровергнуть Бхагавад-гиту. Написанная, соответственно, там, человеком из другой религии. Он говорил, что там они ругали Вишну. Вишну они называли его, это бог-оборотень. Он то в таком виде приходит, то в каком-то еще, не поймешь в каком. Все время куда-то приходит и все время в разных видах. И вообще не понятно. У него нету какого-то облика, то один, то другой, то третий. Кто он, что он, почему он. Но Кришна здесь объясняет, что все это моя взаимность по отношению к чувствам человека. Что Бог не был бы Богом, если бы Он не отвечал взаимностью на наши чувства. И что этот принцип взаимности, в конце концов, самый главный. Потому что Бог хочет нашей любви. И нам нужна любовь. Человеку нужны только две вещи. Человеку нужно любить и быть любимым. Все остальное – это средство это получить. Люди думают, что с помощью денег они смогут получить любовь. Или с помощью образования они смогут получить любовь. Или еще с помощью, или с помощью того, что у них власти много будет. Они смогут получить любовь. Но на самом деле не с помощью этого. Любовь сама по себе. Любовь не зависит от всего этого. И Кришна здесь объясняет в этом стихе, что в сущности я, будучи личностью, а это самое главное в Боге, Бог – личность. Личность значит взаимоотношения. Личность значит желание взаимоотношений. Личность значит взаимность. И он объясняет здесь, что я отвечаю взаимностью на чувства человека. Если он не хочет меня видеть, он не увидит меня. Но если он захочет меня увидеть со всей силой своего сердца, то, конечно же, я приду перед ним. И понять это очень просто. Как, например, для того, чтобы разговаривать или вступать в какие-то отношения, у человека должно быть нечто общее. Правильно? Как если мы разговариваем с ребенком. Так. Говорить с ребенком, общаться с ребенком, значит стать ребенком до какой-то степени. Даже если я взрослый человек, я могу быть доктором наук, профессором, я могу быть президентом страны. Чтобы ребенок меня понял, я должен сам стать ребенком. Не намного. Я должен говорить как-то, чтобы он понял, какие-то глупости какие-то начать говорить. Так. Я должен на минуту, на какое-то время сойти на его уровень. И Кришна говорит здесь, то же самое и я делаю. Так как в конце концов все зависит от меня, я есть Бог, все зависит от меня. Но чтобы общаться с людьми, чтобы иметь отношения, я до какой-то степени становлюсь таким же, как человек. Я общаюсь с ними, я начинаю разговаривать с ними на их языке. Потому что если вдруг, если бы какой-нибудь профессор вдруг заговорил с ребенком там, о какой-нибудь квантовой физике, ребенок бы сказал, так. Не мешай мне, дядя, у меня важные дела есть. Мне нужно делать то, что я делаю. Все у тебя не все в порядке. Чтобы общаться, для общения нужно подобие. Это очень важный принцип. И Кришна здесь этот принцип описывает. Он говорит, что я становлюсь таким же, как люди, и я начинаю отражать. Как здесь в Тбилиси однажды разговаривал с одной женщиной, философом. Она сказала, Бог это большое зеркало. Так. Я не знаю, кто он, но там есть большое, где-то большое зеркало, и вот и все подходят и смотрятся в это зеркало. И до какой-то степени она была права. До какой-то степени этот принцип зеркальности Кришна здесь утверждает. Он говорит, что я начинаю отвечать взаимностью на чувства человека, я начинаю отражать эти чувства. Я начинаю относиться к нему так же, как он относится ко мне. И что в конце концов есть только один путь. Но что важно здесь, это то, что если мы поймем этот принцип, то мы поймем секрет, каким образом получить максимум из этого пути. Где конец этого пути. Как Сева Прабхупада начинает комментарий к этому стиху с того, что все ищут Бога. Все идут какими-то путями, все чего-то ищут. У всех есть какая-то неудовлетворенность, какое-то чего-то такое, что их заставляет что-то искать. Так все ищут Кришну, все ищут Бога. Но так как у каждого человека разные представления о нем, разные представления о высшей цели, в конце концов цель, какую бы человек цель ни поставил, ее дает Бог, и в конечном счете это цель Бог. Так? Но так как у людей разные представления об этом, они не получают максимума из своих поисков, из своих усилий. И в конце концов, жизнь их оказывается напрасной. Шрила Прабхупада очень четко об этом говорит в комментарии. Он говорит, что если человек не поймет, что есть только один путь, но один путь значит также одна цель, и одна цель значит высшая цель. Так? Все остальное ниже, чем эта высшая цель, означает, что человек не дошел до конца, человек не достиг успеха. Успех значит достижение высшей цели. Так как человек не понял этого, то он обманывает сам себя. Так? То есть, иначе говоря, все очень сильно зависит от того, как мы представляем эту высшую цель. Если мы не поняли, что высшая цель – это личность, это личность, которая нуждается в любви, которую мы можем дать, и он может нам дать, то мы обманем сами себя. Как некоторые люди считают, что Бог судья. И да, Бог судья, безусловно. Для того человека, который считает, что Бог судья, Бог будет судьей. И он не будет никем другим, только судьей. И кто такой судья? Судья это личность, так, и мы знаем, если взять обычного судью, то судья, он сидит там на своем кресле, у него большое кресло, что-то вроде вьясасаны. Он сидит на своей вьясасане, он судит. Но и он должен действовать как судья. Если к нему приходит преступник, а преступник может общаться с судьей только как с судьей, правильно? И люди, которые считают, что Бог судья, они на самом деле в душе своей, в сердце своем преступники. Поэтому они думают, есть судья, а он меня будет судить. И судья, чтобы быть судьей, обязан действовать определенным образом. У него определенный наряд, так, мантия, там, шапка какая-нибудь. Вот, это наряд, парик. В Англии там сидят судьи с этими париками, с буклями. И судья, он не может вдруг ни с того ни с сего начать шутить. Судья не может рассказать анекдот. Так? Идет суд, и вдруг судья говорит, скучно что-то, давайте я вам анекдот расскажу. Его сразу же уволят. Он судья. Ему, может, и хочется рассказать анекдот. Ему, может, и скучно, но он не может этого сделать, потому что он судья. И он вынужден быть судьей, потому что те люди, которые находятся перед ним, ожидают именно этого. Это их отношение, в которое они вступили. И перед ним пришли люди, которых нужно судить, и он их судит. Но когда тот же самый судья уходит со своего кресла судейского, когда идет перерыв, и он идет в какую-то свою комнату, там, в курилку, то он проявляет себя уже гораздо более полно. Так как человек изначально относится к Богу как к судье, Бог остается судьей, и он не проявляет себя до конца. Иначе говоря, очень важный момент этого стиха заключается в том, что Бог будет проявляться для меня более или менее полно в зависимости от моего представления о нем, и от моего понимания того, кто такой Бог. Я сам в каком-то смысле навязываю Богу его модус операнди, то, каким образом он действует. Если я буду считать, что он только судья, и буду бояться его, то в конце концов именно это я и получу. Но если я пойму, что Бог – личность, и что Бог проявляет свою личность в зависимости от той близости, которая есть у меня в сердце по отношению к Нему, то я смогу получить, идя по одному и тому же пути, а путь только один, гораздо больше что-то. Как тот же самый судья, когда он приходит домой, вот снимает себя этот парик, снимает себя мантию свою, снимает, отмывает пудру какую-то и становится совсем другим человеком. Изначально у него есть все эти качества, но когда он судья, он не может их проявить. У него есть чувство юмора. Но он не может свое чувство юмора проявить. Но когда он в кругу близких и родных, то он совсем другой человек. И близкие и родные воспринимают его совсем по-другому. И Кришна объясняет эту тему того, что я не схожу, и не схожу, потому что такова моя милость. Атма-майя. Он говорит, как я не схожу, почему я не схожу? Атма-майя, по своей собственной милости. Милость – это очень важный момент. Милость Господа безгранична. Он может сделать все, что угодно ради нас с вами, глупых. Так, он может прийти в любой момент. Как недавно мне написала одна женщина письмо, длинное письмо, на полторы тетрадки было исписано, мелким почерком. Одна тетрадка целиком и половина другой тетрадки. Это письмо, да. Потрясающее письмо, поразительное, где она описывает всю свою жизнь и каким образом она постепенно пришла к йоге и к сознанию Кришны. И она пишет о своем мистическом опыте до сознания Кришны. У нее не было никакой веры особенной или никакого четкого представления об этом. Вот. Но она говорит, что до того, как я прочитала книги, до того, как я встретилась с преданными, до того, как все это было, мне повторялся один и тот же сон. Несколько раз. Много-много раз в моей жизни. Несколько раз. Ко мне во сне приходил мальчик. Этот мальчик был голубого цвета. Этот мальчик... И когда он приходил, красота его была такая, что я не могу до сих пор опомниться. Он перестал к ней приходить, когда она стала преданной и стала мантрой. Но за какое-то время до этого. Она говорит, что он приходил ко мне. Однажды он взял меня куда-то, он сказал, давай полетим куда-то. Ну, там Я не буду описывать это. У нее, когда это описываешь, абсолютно нормальный человек. Нет ощущения того, что видно, что это искренне, очень хороший, чистый человек. Но и она описывала, однажды ее отвез за собой в духовный мир. Они летели по какому-то каналу, и он вел ее за собой, тащил и сказал, что вот, вот тебе это место, и посмотри на это место. Она говорит, что описать это невозможно. Ни словами, ни красками, ни чем-то еще. Там все сознает, все создано из Чинтамани, Пракарасадма, Сукалпа, Врикша, что все есть, все живое. Там нет ничего мертвого. В этом мире все мертвое. Так. И даже люди полумертвые. Спят все время, или пьют, или еще что-нибудь делают. Но там все живое, все искрилось, все пело, все. Да, и она очень интересную вещь говорит. Он привел ее туда ночью. В Бхагавад-гите говорится, что в духовном мире нет ни луны, ни солнца. И что там... И Шрила Прабхупада объясняет, что там все светится, все само излучает свет. Она говорит, что я точно знаю, что я пришла туда ночью, там все спало. Но все было светло, там не было тьмы. Темноты, которая здесь есть в этом мире, она не присуща тому миру. Вот. Но суть еще раз в этом, я стал рассказывать всю эту историю, то, что милость Господа безгранична, атма майя. Бог может прийти к любому, в любой момент. Бог может взять нас с вами туда. И все в конечном счете зависит, этот стих, что он дает нам ключ к этому. Все зависит от нашего желания, от силы нашего желания. И это наше желание, в конце концов, позволит нам понять Бога с той степенью глубины, с которой у нас это желание есть в сердце. Если в нашем желании есть просто какое-то... Как многие люди занимаются религией на всякий случай. Хуже не будет. Глядишь, лучше будет. Ну, не очень я уверен в этом, но, по крайней мере, хуже точно не будет на всякий случай. Кто его знает? А вдруг он действительно есть? Дай-ка я что-нибудь хорошее сделаю. Вдруг он есть. Но если у человека мотивация такая, то он и получит только это, да? Ну, что-то он получит. Так. Но он не получит всего. Ну, да, как... Именно с той силой. Поэтому в Библии, в Евангелии Иисус Христос говорит, я помню, меня поразили очень эти слова. Очень поразили эти слова, когда я в первый раз прочитал Евангелие, где Иисус Христос говорит, что ты какой-то теплый. Лучше бы ты холодным был. Либо будь холодным, либо горячим. Не будь теплым. Не будь... Не то, не сё. Так. Не будь... А то, ну... так. Потому что если человек совсем холодный, если он совсем отвернулся от Бога, то у него есть шанс, в конце концов, очень сильно к Богу прийти. Но если он горячий, если он горит и хочет прийти к Богу, это тоже хорошо. Но если он ни то, ни сё, ни рыба, ни мясо, то никого это не радует. Так, он делает просто что-то с какой-то мелочной корыстью своей. И Кришна здесь объясняет этот принцип. Он говорит, я ядхамам пропаденте тапстатами баджамьяхам. Я вознаграждаю каждого человека в соответствии со степенью и глубиной его предания мне. И человек может обрести духовный опыт, но сила и глубина этого духовного опыта, опыта духовного существования, духовного блаженства, духовного счастья, будет прямо пропорционально силе его желания и форме его желания, глубине его желания. И именно это и позволяет, собственно, нам понять, что мы должны делать. Духовная жизнь значит развитие духовного желания, углубление этого духовного желания. И Шрила Прабхупада объясняет, что Кришна откликается взаимностью на чувства своих преданных. Если кто-то хочет видеть его своим возлюбленным, он станет возлюбленным. Если кто-то хочет видеть его своим сыном, он станет сыном. Если кто-то хочет видеть его своим другом, он станет другом. Если кто-то хочет видеть его своим слугой, он станет господином. Ой, извиняюсь. Если кто-то хочет видеть его своим слугой, он станет слугой. Такое тоже может быть. Но желание должно быть очень сильным. Потому что этого невозможно достичь с помощью среднестатистического желания. Если наши желания слабые, то эти желания, слабые желания, на самом деле результат достижения человека прямо пропорционально силе желания. Это справедливо во всех материальных, даже в материальном мире так. А достижение человека прямо пропорционально силе желания человека. Если у человека есть желание любви очень сильное, он может обрести эту бесконечную любовь, но желание должно быть очень сильным. Потому что иначе Бог не будет самим Богом, чтобы исполнить маленькие желания, Богу не нужно приходить самому. Если наши желания маленькие, то он может исполнить это с помощью нашего начальника или с помощью еще кого-нибудь. Он может послать нам кого-то еще. Потому что вот они, наши желания. Но если у меня есть одно желание, я хочу Бога, я хочу любви, которой нет пределов, нет границ, которая не ограничена ни временем, ни пространством, не ограничена какими-то моими пороками внутренними, то тогда человек сможет получить это. И смысл духовной жизни в том, чтобы планомерно раздувать в себе это духовное желание. На самом деле, когда мы повторяем мантру, то происходит именно это чудо. Меняются наши желания. Шрила Прабхупада цитирует в конце комментария стиха Шримад-Бхагаватам: «Акама сарва кама ма, мокша карма удара дих, мокша кама удара дих, тиврена бхакти йогина, яджета пурушам парам». Где говорится, что в любом случае, если у человека есть все желания или нет никаких желаний, или есть желание освобождения, он должен обращаться к Богу. Но если он обращается за исполнением своего желания к Богу, делает это правильно, в правильном настроении, то постепенно у него появится только одно желание – желание Бога самого. И примером этого является Друва Шримад Бхагаватам. Когда он хотел, у него было, он был сарвакам, хотел всего. Бог пришел к нему и сказал: «Что ты хочешь?» Он сказал: «Ничего не хочу, тебя хочу. Не хочу больше ничего. Я хочу только тебя одного. Мне ничего другого не нужно больше». Иначе говоря, когда мы занимаемся духовной практикой, если мы занимаемся духовной практикой правильно, то постепенно начинают меняться желания. И это признак того, что меняется наша карма, что карма уходит. Потому что желания, которые есть у нас в нашем сердце, это результат кармы, они предопределены в каком-то смысле. У каждого человека есть потолок желаний. У одного желание ограничивается чем-то тут, у кого-то желание выше, у кого-то выше. И люди в соответствии со своими желаниями, со своей кармой, со своими заслугами достигают чего-то. Но когда человек занимается духовной практикой, если он занимается ей правильно, то у него начинают появляться духовные желания. Желание обрести Бога. И в этом чудо мантры, как Шопенгауэр говорил, великий философ, он говорил, что человек может желать чего-то, но он не может поменять свое желание. Он в каком-то смысле является рабом своего желания. Я хочу или не хочу, правильно? Я не могу себе внушить, что я хочу чего-то, так? Или я не могу сознательно желание в себе поменять. Либо я хочу этого, либо я не хочу. Но когда человек занимается духовной практикой, когда он повторяет эту простую молитву: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе», то внутри происходит, в сердце происходит это чудо, перемены желания. У него появляются духовные желания. В конце концов, это желание постепенно становится все сильнее, сильнее, сильнее. Это желание и становится тем пламенем в сердце, которое сжигает всю карму, которое сжигает все наши проблемы, все наши грехи, все заморочки в нашем уме, все неприятности, которые есть в нашем сознании. Именно это чистое духовное желание, как искорка его залетает к нам от кого-то другого, от другого человека, от человека, в чем сердце это желание есть. Но потом наша обязанность постепенно-постепенно это желание разжигать все больше и больше и больше. Когда оно разгорится полностью, то тогда у человека появится все знание. Ясность, мудрость, понимание того, что происходит, понимание того, что происходит с ним и что ожидает его в будущем. И в конце концов у него дотла сожжется вся карма. И в конце концов к нему придет понимание того, что Бог есть рядом, Он всегда был рядом со мной. Джанма карма, тьяме дивьяма, вам йовети татватага. Когда человек постигает полностью джанму и карму Господа, иначе говоря, когда он постигает полностью его милость, заставляющую его прийти сюда к нам, то тогда все его желания исполняются. То есть, иначе говоря, все зависит от силы и чистоты нашего желания. И даже по отношению к Богу, даже когда это желание становится сильным, там есть ступени и границы. Все религии учат тому же самому. И все религии, в конце концов, дают человеку опыт Бога. Христианство, мусульманство. Человек может прийти с помощью этих религий. Это глупость говорить, что он не может прийти. Он может прийти к Богу. Несомненно, может прийти. Но все зависит от силы, от чистоты его желания. Как я расскажу последнюю маленькую историю, чтобы закончить это все. Кришна, я начал с того, что я говорил о том, что у Вишну есть множество обликов. Но эти облики – это всего лишь его ответные чувства по отношению к желаниям его преданных. Они хотят видеть его в этом виде. И да, мы знаем, что есть Бог. Этот Бог, его зовут Нараяна или Вишну. И он во всей своей славе, величии, красоте восседает в духовном мире на Вайкунтхе. Так, и у него есть там свои близкие, приближенные, с которыми он общается. Но они все равно хотят видеть в нем, до тех пор, пока человек видит, хочет видеть в Боге Бога, он достигнет Вайкунтхи. И там Бог, он находится в этой силе, в могуществе. Потому что у них есть все равно еще желание так или иначе освобождения. Не Бога как такового. Но когда у них появляется любовь настоящая к Богу, то Бог становится своим. Становится, он проявляет себя полностью. Историю мы знаем, как Кришна однажды решил спрятаться от своих преданных. Во Вриндаване они играли в прятки. Как дети иногда играют в прятки. Он играл со своими подругами, с пастушками во Вриндаване в прятки. И никак не мог спрятаться от них, потому что они его по запаху находили. Кришна, особый запах, который невозможно ни с чем спутать. Так. И вот прятался где-то в кустах. А они принюхивались и находили. Тогда он решил прибегнуть к своему излюбленному трюку. Он принял другую форму. Он подумал, дай-ка я сделаюсь Нараяной, Богу. У него появились четыре руки, символы власти, величия, могущества. Так. А он сидел там. Его искали, гопи, прибежали к нему, видели Нараяну. И говорит, Нараяна, ты все знаешь, ты всеведущий, ты Бог. Скажи нам, где Кришна будет? Кришна сказал, Нараяна сказал, я все знающий, но этого я не знаю, где его. Этого я не могу найти. А рядом с ними он еще мог оставаться в этой своей величественной, могущественной форме, но в шутку. Он на самом деле оставался с ними. Так, это что-то вроде его шутки было по отношению к ним. Но когда пришла та единственная, стоило ей предстать перед ним, когда пришла сама Шримати Радхарани, то он руки отпали, символы могущества отпали, он остался самим собой. Поэтому в соответствии с этим принципом, она не могла его видеть в форме величественного Бога. Для нее он ее возлюбленный. И так как она любит его больше всего, он не смог ничего сделать. Он Бог, он всемогущий, да, но он не смог ничего сделать в этой ситуации. Он вынужден был стать перед ней тем, кем он является на самом деле, и кого он не раскрывает всем и каждому. Он раскрывает все это только тем людям, у которых есть очень чистые, очень сильные желания. И, собственно, смысл пути, а путь один, еще раз, Кришна говорит об этом, есть только один путь в этом мире. И все люди, в конце концов, стремятся к высшей цели, но они не понимают, в чем заключается эта высшая цель. А если мы поймем, в чем заключается эта высшая цель, то путь этот будет заключаться в том, чтобы постепенно-постепенно, исполняя свои желания, идя по этому пути, исполняя какие-то свои желания, понимать, что даже когда я исполнил эти желания, я не обрел счастье. Что на самом деле мое подлинное желание обрести самого Бога. И только когда я обрету Его, я стану по-настоящему счастливым. Только тогда. Okay. Спасибо большое. Может быть, есть какие-то вопросы?
Если у человека есть желание быть другом Кришны, а сам Павел быть Панджари в духовном мире, то это желание, наверное, не будет выполнено, поскольку он с вами Панджари.
Само слово «сварупа» означает, что это моя духовная природа. И желание – это суть проявления моей природы. Подобно тому, как в этом мире мои желания, желания, которые у меня появляются, они не случайны. Они являются результатом моей природы. Я родился таким. Я родился с определенной предрасположенностью к определенным желаниям. Я жил в своей прошлой жизни как-то, я получил какую-то карму и родился в этой жизни. И вместе с этим телом я получил определенные желания. Иначе говоря, желания не отличны от нашей природы. Это проявление нашей природы. Это внутреннее глубинное проявление нашей природы. В конце концов, наша индивидуальность определяется именно этим. Все остальное – это только внешние проявления природы нашей. Мы можем думать, что я такое-такое, у меня есть такие-то качества. Но на самом деле глубинные качества человека проявляются в его желаниях, в чистоте его желаний. И если речь заходит о сварупе, которая есть его природа в духовном мире, его желания не могут отличаться от его сварупы. Если у него есть сварупа или форма изначальная, то желание будет соответствовать этой сварупе. В духовном мире не может быть так, что... В материальном мире может быть так, что желания могут до какой-то степени отличаться от формы. Так? А в духовном мире такого не бывает. В материальном мире некоторые люди действительно в силу своего общения развивают желания, которые им не суждено исполнить в этой жизни. Такое может быть. По карме им не соответствует, мне не приходит. Но в духовном мире такого не может быть. Я желаю, и это желание есть проявление моей формы или моих вечных отношений с Кришной. И он будет отвечать взаимностью мне, не беспокойтесь. Когда у вас ваша сварупа будет, вы с вашими желаниями разберетесь, там не будет такого. В материальном мире иногда сейчас бывает такое, что человек родился в теле женщины, а у него мужские желания. И он идет, и сейчас можно там заплатить пару тысяч долларов, и вам из мужчины женщину сделают. Так, или из женщины мужчину. Так, есть. Но это некое извращение. В духовном мире такого нет. Но более того, Санатан Госвами объясняет, что если человек хочет так или иначе служить Богу, то в какой-то форме, то эта форма сразу же... Так, все слишком эзотерический вопрос, я даже не хочу на это отвечать. Все далеко за пределами нашего реального опыта, как материального, так и духовного.
Да. То есть вопрос возник в ходе лекции. Относительно милости Господа, когда Господь Чайтанья приходит, когда Кришна приходит в таком образе, в таком облике, значит, принято различать внутренние причины и внешние причины. И само желание постичь природу Шримати Радхарани, это считается внутренней причиной, а то, что он уже есть Патита Павана, посетил падших душ, как бы внешнее считается, но что является первичным, что является первичным, что первичным так, что более желает Кришна, то есть что больше желает, а спасти падших душ и наиболее приемлемая форма это постичь природу Шримати Радхарани таким образом спасти падших душ. Или же, все-таки первичное желание это постичь природу Шримати Радхарани.
Природу ее любви, силу ее любви испытать. А когда речь заходит о Боге, то не может быть чего-то первичного, чего-то вторичного. Он есть некое изначальное целое. Хотя мы различаем некие внешние и внутренние причины в его приходе, нужно очень хорошо понимать их взаимосвязь. Есть в философии знаменитый вопрос о соотношении формы и содержания. Так. А в каком-то смысле эти представления о внутренней и внешней причине прихода Господа Чайтаньи соответствуют тем же самым рассуждениям о форме и содержании. Но даже на материальном уровне понятно, что форма всегда связана с содержанием. Так всегда есть некая внутренняя взаимосвязь между формой и содержанием. И нельзя сказать, что форма что форма первична или содержание первично. Хотя понятно, что содержанию отдается предпочтение. Так? Понятно, что до какой-то степени содержание первично. Но все равно форма есть всего лишь естественное проявление содержания одно без другого. Это все тот же самый вопрос о курице и яйце. Что было сначала, курица или яйцо? Так? Непонятно, кто был сначала. Если курица, то как она, откуда она взялась без яйца? Если яйцо, то кто снес это яйцо? Так? То есть, с точки зрения философии, нужно было сказать, что курица и яйцо появились одновременно. Так.
А? Сам он ли говорил об этом когда-либо, что
первый захотелось? В Чайтанья-чаритамрите описывается, собственно, это. Он говорит, объясняет в Чайтанья-чаритамрите, Кришнадас Кавирадж Госвами вкладывает в его слова, что он прежде всего приходит, чтобы испытать силу любви к Богу, которую испытывают души живые. Но попутно с этим, испытывая эту силу сам, испытывая эту любовь сам, он спасает обусловленные души, потому что он подает пример, он объясняет, кто такой Господь Чайтанья. Господь Чайтанья для нас. Почему он является для нас спасителем? Подобно тому, как в чем, собственно, величие Господа Чайтаньи? Величие Господа Чайтаньи в том, что Он показал, какой силы и чистоты может быть любовь к Богу. До тех пор, пока Он этого не показал, никто не представлял себе, что это такое возможно. История мира знает очень многих святых, очень многих мистиков, очень многих возвышенных людей. Но сила и чистота любви, которую проявил Господь Чайтанья, она недоступна никому. Это совершенно объективный анализ, не потому что мы его последователи, а потому что, когда он пришел 500 лет тому назад, Люди были очень благочестивы в то время, гораздо более благочестивы, чем сейчас. И было очень много разных святых, много разных мистиков. Индия изначально славилась этим. Индия – это страна духовных людей. Страна, где духовные традиции, даже сейчас еще гораздо сильнее, чем где бы то ни было еще. Не говоря уже о каких-то прошлых годах. Так и всегда любовь к Богу там очень высоко ценилась. Но когда его современники увидели это, они не могли поверить своим глазам так. Они сходили с ума, потому что просто приблизившись к нему, люди заражались этой любовью. Любовь. Просто когда ветер касался его, и этот ветер касался других, они начинали плакать от любви к Богу, смеяться. Блаженство, которое они испытывали, несравнимо ни с чем. Вот. И, собственно, он пришел, чтобы испытывать это сам. Но попутно, когда он пришел испытывать это сам, и все остальные, все остальные начинали задумываться, а вообще зачем я жил до этого? Когда они видели ту глубину счастья, блаженства или ту форму существования, которую они видели перед собой в живом облике Господа Чайтаньи, все остальное теряло, бледнело перед этим. Они понимали, вот это то, чего я хочу, то, чему я должен стремиться, мне ничего другого не нужно. Вот оно, гармония, совершенство, красота, все то, чего я искал до этого. Так что это все взаимосвязанная вещь. Ну, конечно же, внутренние причины изначально, естественно, в этом нет никаких сомнений.
Утром Николай Юрьевич сосуществует на Горбакулосе чё-то Тархаргас. И проповедный сон, что рассказал, что был один человек, где Кришна проявил себя как сын, и он сам не осуждал.
Кришна проявил себя как кто?
Его сын, сын. Сыном проявил.
А, Капила.
Капила. Да, и он сам не осуждал.
Кардама Муни.
Да, да. И исходя из этой истории, как бы такой вывод, что иногда мы не должны обосновываться на наш разум, да, что почему он принял саньясу, разум диктует, ну, в это время. И Шрила Прабхупада Бхагавад-гита говорит, что ничего не надо слепо принимать, а сразу все принимать. И вот я бы хотел, как вот эти две момента взаимосвязать.
То есть, с одной стороны, мы должны ничего не принимать слепо, а должны разум свой использовать. Это факт. Человек не должен превращаться в слепого фанатика. Разум дан человеку Богом для того, чтобы человек мог пользоваться этим разумом. И разум – это очень важный инструмент для обретения любви. С помощью разума человек может направить свое существо к достижению цели. Разум – это то, что может помогать человеку ставить цели. Целеустремленность или как еще есть синонимы, решимость человека, они все исходят от разума. Чем сильнее разум человека, тем более он целеустремлен, тем более он сосредоточен, тем более он способен ставить цели и достигать их. И разум – это очень важная вещь, очень важный инструмент, который нам Бог дал, ни в коем случае мы не должны отключать его. Но при этом человек должен понимать, что разум – всего лишь инструмент, и в какой-то момент его полномочия кончаются. Так. Иначе говоря, разум помогает нам, но нужно понимать, что с помощью разума, одного разума я всего не могу понять. Бог непостижим с помощью разума. Потому что Бог логически противоречив. Бог есть абсолютная истина. Абсолютная истина непостижима умом. Ум нас может довести до какого-то момента. В какой-то момент мы должны просто принять. Так, как, например, в дзен-буддизме, который, в общем-то, является имперсоналистической формой майявадской практики, но тем не менее, это все равно определенная духовная практика, которая позволяет человеку до какого-то уровня подняться. А есть такая форма практики, которая называется коан. Коан – это некая логически противоречивая формула, над которой человеку предлагают размышлять. Например, там коан знаменитый – хлопок одной ладони. Так, одной ладони не может быть хлопок. Человек начинает думать. Так. И смысл этого в том, чтобы он поднялся над уровнем разума. Чтобы, когда там компьютер наш зависает, так, те, кто работали с компьютерами, знают, что они периодически зависают. Зависают они в тот самый момент, когда в программе есть некое внутреннее противоречие, неустраненное. Так, это внутреннее противоречие является логической ошибкой. Компьютер работает только до тех пор, пока в программе нет никаких внутренних противоречий. Как только там две программы противоречивы, одна программа говорит «делай это», а другая программа говорит «делай то». Компьютер начинает думать, что же мне делать, то или это. Так? И в результате все останавливается у него. А кааны действуют примерно по такому же принципу. Так? Наш компьютер зависает, тут отключает, но мы-то не ум. Душа, она находится глубже. И в этот момент человек начинает, ум перестал действовать. До этого он воспринимал мир с помощью своего ума. Но ум перестал действовать, и в этот момент он обретает какой-то более глубокий духовный опыт. Так? Какое-то более глубокое духовное переживание. И точно так же на любом духовном пути в какой-то момент, чтобы человек пошел глубже, он должен ум свой отключить будет. Если в тот момент... ум нас может подвести к чему-то, или разум может подвести к чему-то, но в какой-то момент он станет обузой. Гьянея праяши удапаси наманте эва. Господь Брама говорит в этой молитве, что сначала нужно, гьянея праяши, нужно понять, что в попытках найти Бога и постичь Бога ум тщетен. Поиски или усилия ума тщетны. Нужно идти до какого-то момента, а потом нужно просто принять. Если я буду только анализировать, например, я начинаю что-то испытывать, я повторяю мантру, и вдруг я начинаю что-то испытывать, какие-то ощущения, или мы поем киртан, и ко мне приходит некий духовный опыт, некое духовное переживание. Я начинаю вдруг анализировать все это, а что это оно пришло, может, потому что мелодия такая, или еще что-то такое. Все сразу уходит, все пропадает. То есть, в каком-то смысле противоречия в данном случае нет, потому что разум нам нужен, но нужно понимать ограниченность разума. Нужно понимать, в каких пределах разум действует, а в каких он перестает действовать. Если мы будем абсолютизировать разум и утверждать, что с помощью разума я смогу постичь Бога, то тогда разум будет помехой для нас. Но разум очень важный инструмент для постижения Бога. Но он не все. В конце концов, об этом говорится в Шветашватаре Упанишад или в какой Упанишад? Наяматма Правачанайна Лабина. Намедаса намахунашрутена. Намедаса. Особенно там говорится дух, атма. Атма, дух невозможно понять с помощью разума. Только если он сам захочет понять, проявить себя, понять себя по его воле, атма майя, по его милости мы можем понять его. Это все. Но с помощью разума мы можем понять, что понять Бога можно с помощью Его милости. Разум может дать нам возможность понять, что в конце концов я должен обрести Его милость.
Границы разума это, да, практически?
Ну да.
Можно вопрос задать?
А вот там как Улай хотел вопрос как-то задать.
Вы говорили, что две вещи хочет человек, да? Любить и быть любимым. Во всех религиях говорится именно о любви, что мы должны любить, да, желание быть любимым, насколько это способствует духовной жизни. И вот нельзя ли считать, что вот желание быть любимой и есть причина того, что мы начинаем любить кого-то?
Это две вещи, связанные между собой. Естественно, в начале у истоков стоит наше желание любить кого-то, то есть желание отдать, желание служить. Это самое глубокое желание. Но в то же самое время мы рассчитываем на какую-то взаимность. И в этом нет ничего дурного. Мы хотим любить, но мы также хотим быть любимыми. Поэтому, если у нас не будет понимания того, что любовь приходит, естественно, она должна быть. Любовь значит чистое бескорыстное желание, значит желание просто отдать, желание подарить. И, соответственно, ответную любовь мы получаем именно в таком же виде. Если у нас наше желание корыстное, то мы получим в ответ тоже какую-то любовь, но она будет тоже корыстной. Так. Часто очень люди обжигаются на этом. У них есть это желание, но они не контролируют в себе степень чистоты этого желания. Желание любить, так? И так как их любовь не совсем чистая, то, соответственно, ответная любовь, которую они получают взамен, тоже они не чистая такая же. И они начинают других обвинять в этом. Иногда юноша и девушка, когда встречаются, они любят друг друга, так? У них появляется любовь. Но очень часто эта любовь — это романтические мечты, как они будут пользоваться друг другом в будущем, так. Как они будут эксплуатировать друг друга в будущем. И когда они пытаются строить свои отношения на этой основе, в конце концов, рано или поздно это приводит к разрушению отношений. Вот. Но если я пойму, что ответная любовь, которую я хочу и в которой я нуждаюсь, это моя естественная потребность, она будет ровно настолько чистой, насколько я сам смогу бескорыстно свою любовь давать другому человеку, то тогда в этом нет ничего дурного. Потому что даже в Читании Чаритамрите говорится, что гопи, они не думают ни о какой корысти, у них нет никакой корысти. Но при этом счастье, которое они испытывают, или любовь, которую они испытывают, оно в тысячи раз больше, чем даже счастье Кришны самого.
Еще одну можно, один вопрос, позвольте. На прошлой неделе тоже относительно духовной природы, относительно реальной индивидуальности живой души. И возник вопрос таким образом, вот эта индивидуальность, она зависит, является ли она результатом формы и отношения с Господом, является ли она постоянно неизменным. И можно ли вообще думать о том, что измениться, какие-либо вот изначальные отношения, которые мы еще не восстановили, собственно говоря?
Все пропали, когда ему задавали аналогичные вопросы, является ли что-то неизменным в духовном мире. Он говорил, что в духовном мире нет ничего статичного. Там все экстатично. Нет ничего застывшего. Иначе говоря, с одной стороны, у каждого человека есть своя природа, даже в этом мире. Эту природу очень трудно поменять. У каждого человека есть свои склонности, своя природа. И Эта природа может очиститься, может немножко оскверниться, но природа есть, основа есть какая-то. И, в общем-то, счастье человека заключается не в том, чтобы менять свою природу, а в том, чтобы действовать, чтобы найти эту природу, действовать в соответствии с ней. Так. Мы просто... У нас есть зависть. И зависть это наша... заставляет нас все время как-то... Мы думаем, что вот обязательно, если... Если в духовном мире, ладно, но тогда уж как минимум там гопи. Так, чтобы уж... Чтобы... Никем никак не меньше. Но на самом деле нужно быть самим собой. Когда человек становится самим собой, он получает максимальное счастье. И это природа и уважение к своей природе, оно, собственно, наше желание что-то поменять в своем состоянии или в своем нынешнем положении очень часто продиктовано завистью, то есть чем-то ненужным, чем-то поверхностным. Вот. Тогда как Кришна говорит, что лучше человек, пусть он исполняет свои обязанности даже несовершенным образом, чем чужие хорошо. Так, краталы, они созданы для того, чтобы играть. А отвертка создана для того, чтобы, так сказать, отворачивать шурупы. Так и если краталы подумают, что это она отворачивает шурупы, дай-ка я тоже буду отворачивать шурупы, то это будет очень сложно. В то же самое время, если отвертка будет думать, что это они играют, я тоже хочу играть, то будет очень смешно и глупо делать. Отвертка должна отворачивать, караталы должны музыку делать. И когда каждый занимается своим делом, то он может быть счастлив. Но нам все время хочется, нам мы думаем, нет, что-то вот. Но в духовном мире даже деревья очень счастливые.
Как единицах это измеряется, это лакшана. Отличие между индивидуальностью и духовным миром.
В каких единицах? Я не знаю. Но суть в том, что индивидуальность значит наше индивидуальное отношение вечное с Кришной, с Богом. У каждого живого существа есть свои отношения с Богом. И каждый из нас дорог ему по-своему, индивидуальным образом. Потому что то, что мы можем сделать, то, что каждый из нас может сделать, никто другой не может сделать. И поэтому всегда есть эта близость. Близость всегда есть. Всегда есть. Мы иногда думаем, что мы там нас не заметят, мы будем там еще что-то. Нет, все будет в порядке. Бог бесконечен, он может отвечать взаимностью на любовь каждого человека. Не каждый человек ищет этой любви. Так что нужно просто делать то, что мы делаем. Должны делать. Окей. Принято.
Не знаю, что Господь Кришна дается преданное служение, чисто привлекает самого Кришну. И естественно понятно, что Кришна, мы говорим сейчас, как Нитьяна Дхарам Читара, он исполняет всех желаний и духовном мире, и материальном мире. Какой вопрос, а вообще каковы его желания, суть его желания? Он все время зависит от своих преданных, он исполняет их желания.
Это один из тех вопросов, которые в высшей степени актуальны для нас сейчас, я понимаю. Но у него есть свои желания, своя воля, потому что он все равно остается индивидуальностью. У него всегда, он Бог, и нам, как говорится в Библии, пути Господни неисповедимы. Мы не можем понять его желания, его промысла, его воли, никогда не поймем до конца. И мы должны очень хорошо понять наше положение. Наше положение в том, чтобы служить ему, в том, чтобы исполнять его желания. Так? Но когда у нас появляется это чистое желание, у него в соответствии с этим же стихом, который мы прочли сегодня, появляется желание исполнять наше желание. Так, мы хотим исполнять его желание, он хочет исполнять наше желание. И так происходит соревнование между ним. Его желание, да, его желание служить преданным, а желание преданных служить ему, так они и служат друг другу.
В этом, наверное, скрывается ачинтья философия, да?
Нет, это никакая, это, естественно, мы не можем понять здесь, потому что здесь, в этом мире, все с точностью да наоборот. В этом мире каждый человек хочет исполнить только свои желания, и поэтому он всегда разочаровывается. В этом мире все люди пытаются соперничать, пытаются наступить друг другу на голову, пытаются так или иначе завидовать друг другу, чтобы исполнить свои желания. И поэтому весь этот мир, он превращается в ад. Так, есть ад, где горячо, есть ад, где холодно, есть ад, где... Ну, разные формы этого. Но везде зависть, везде зависть. Потому что каждый человек думает только о себе. Так, теперь в духовном мире каждый человек думает обо всех остальных, только не о себе. А все остальные думают о нем. Поэтому там все счастливы, а тут все несчастны. Тут все думают только о самих себе и пытаются исполнить свои желания за счет других. И в результате все сражаются друг с другом, и все душат друг друга, и грызут друг друга. А там все думают только о других, и поэтому там все счастливы.
Ну вот насчет желания, извините, конечно, я могу сказать такое, что я понимаю, что Господь Чайтанья, вот одно желание, я знаю, он хотел постичь настроение своих преданных, и поэтому порвался. Вот это его вечное желание, да?
У него есть много желаний. Одно из его желаний заключается в том, чтобы мы все вернулись к нему. Он тоже хочет этого. И поэтому в этом мире столько религий, поэтому так или иначе разными способами он говорит людям: очнитесь, этот мир не самое лучшее место. Этот мир построен не на тех принципах. Это его желание, это желание Бога, чтобы все вернулись к нему. Спасибо большое.